Go!
Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Доброе утро. Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. Есть несколько возможностей, да, это сделать. Во-первых, вы можете присоединиться к нашей трансляции, которую мы ведем в видеоформате на платформах Facebook и YouTube. Пишите там ваши комментарии, задавайте вопросы. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Наиболее актуальные и конструктивные комментарии и вопросы постараемся озвучить в нашем эфире. Но напомню, что есть возможность гарантированно принять участие в нашем эфире. Ваше мнение или ваш вопрос прозвучит на волнах радио «Крым Реалии», если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем поговорим сегодня? Продолжим мы сегодня разговор об открытии консульства Никарагуа в Крыму. 2 февраля Верховная Рада Украины своим постановлением утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении секторальных санкций в отношении Республики Никарагуа. Причиной введения санкций стало назначение почетного консула Никарагуа в Крыму, который по украинскому и международному законодательству является временно оккупированной территорией. Консулом был назначен гражданин России, активный участник российского захвата Крымского полуострова Олег Белавинцев, который был осужден украинским судом на 13 лет лишения свободы. Вот это открытие консульства, да, произошло в ноябре 2020 года. Мы об этом подробно рассказывали. Вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм, чтобы узнать о тех событиях больше. Некоторые факты мы вспомним и в сегодняшнем эфире. Но для начала давайте поговорим о том, как проходило голосование по санкциям против Никарагуа в украинском парламенте. Голоса разделились следующим образом. 322 народных депутата проголосовали за и 19 против. Судя по информации о ходе голосования, опубликованной на сайте Верховной Рады Украины, все проголосовавшие против народные депутаты – это члены фракции «Оппозиционная платформа за життя». Мы поинтересовались у одного из этих 19 депутатов, почему был отдан голос против. Итак, давайте послушаем мнение народного депутата Украины Олега Волошина.
Потому что, во-первых, только, не знаю, надо быть юмористом большим или не знаю кем, чтобы вообще считать, что открытие почетного консульства, понимаете, что такое почетное консульство? Это гражданин даже не Никарагуа, это гражданин, скорее всего, там Российской Федерации. Ну, может быть, и третьей страны, но, наверное, я там не знаю, Италии, наверное, Российской Федерации. Получил статус почетного консула такой экзотической страны, как Никарагуа, в Феодосии, если я не ошибаюсь. Вообще непонятно, каким боком это влияет на перспективы возврата Крыма в состав Украины, отдаляет или там или что-то еще делает. Поэтому я, в принципе, считаю, что повод совершенно надуманный. И во главу угла в таких решениях даже ставятся экономические интересы. Да, у нас Никарагуа там мизерный товарооборот, но даже если одно или два рабочих места мы теряем из-за такой символической вещи, то тогда извините. Если кто-то у нас сильно хочет из ура-патриотов наших финансировать людей, теряющих рабочие места, а мы в многих случаях по таких санкциях, введенных против России, там, за другие ограничения, введенных другими странами, мы теряем тысячи и тысячи рабочих мест. Пусть тогда делают из своего кармана. Мне такая борьба за Крым не нужна. Это не борьба за Крым, это борьба против собственных экономических интересов. То есть, когда вместо, есть, вы знаете, хорошая фраза, шашечки или ехать. То для нашей фракции исходит из того, что в данном случае в голову за вас остаются шашечки. То есть, никак введение этих санкций, возврат контроля Украины над полуостровом Крым, Крымским полуостровом, не приближает. Но подрывает экономические интересы нашей страны и тех компаний, которые, возможно, могли бы работать с государством Никарагуа.
Ну вот так народный депутат Олег Волошин объяснил свой голос против введения санкций в отношении Республики Никарагуа. Ну что же, поговорим, да, с тем депутатом, который проголосовал за. Напомню, что за введение санкций проголосовали 322 народных депутата. С нами на связи Ивана Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины. Ивана Орестовна, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, расскажите, пожалуйста, почему вы проголосовали за?
Україна повинна боротися за відновлення своєї територіальної цілісності, незалежності і суверенітету. І очевидно, що будь-який крок будь-якої іншої країни на те, щоб поставити під сумнів належність українських територій до держави Україна, він має пресікатися просто негайно. І українське Міністерство закордонних справ, наскільки я розумію, вичерпало усі свої можливості такої взаємодії з державою Нікарагуа, бо було надіслано велика кількість нот, які залишилися без жодної відповіді. І в результаті держава Україна має тоді реагувати і вводити санкції такого типу проти, на жаль, держави Нікарагуа. Тому якщо ми таких речей не будемо робити, то ми опинимося в ситуації, коли завтра всі почнуть торгувати безпосередньо на території Криму, відкривати свої якісь почесні чи непочесні консульства на території Криму, як частини нібито Російської Федерації. В результаті ми втратимо навіть міжнародні важелі впливу і міжнародне право як інструмент повернення територіальної цілісності країни.
Я уже говорил о том, как распределились голоса во время голосования. Можно ли говорить, что вот в этом вопросе, да, в украинском парламенте есть ощутимая консолидация?
Ну, принаймні, точно була конституційна більшість, і це не може не тішити.
Ну вот против проголосовали 19 депутатов. Мнение одного из них мы слышали. Он говорит о том, что не стоит разрушать экономические связи, что это, по его мнению, освобождение Крымского полуострова не приближает. Что вы думаете об этом?
Я категорично з цим не згодна, тому що, ну, по-перше, в нас є досить незначний економічний обсяг взаємин з Нікарагуа, тому ми не втрачаємо суттєво економічно, це перше. Але якщо ми будемо орієнтуватися виключно на економічні показники, то ми в такий спосіб можемо, в принципі, запропонувати всім іншим державам відкрити там свої почесні консульства і взагалі забути про те, щоб повернути Крим. Тому якраз для того, щоб зберігати можливість і торгувати з іншими країнами і розуміти, на яких засадах будуються наші стосунки з іншими країнами, зі світом цивілізованим, ми маємо такі речі робити. Тому, ну, це дуже велике перебільшення, що це якось впливає взагалі на економічний розвиток країни.
Вчера во время обсуждения этого постановления Верховной Рады Украины с трибуны прозвучало в том числе и что реакция, да, на вот этот шаг Республики Никарагуа, которая назначила почетного консула в Крыму, что эта реакция была довольно медленной, потому что произошло это в ноябре 2020 года, да, санкции были введены в феврале 2021 года. Что вы думаете по этому поводу, насколько эффективно сработал в этом случае санкционный механизм?
Я вважаю, що це прийнятний час через те, що спочатку потрібно було використати усі дипломатичні важелі залагодження цього конфлікту, який з'явився в зв'язку з призначенням почесного консула держави Нікарагуа на території окупованого Криму. Тому мало Міністерство закордонних справ України спробувати це залагодити саме дипломатичними каналами. Оскільки цього не вдалося, тоді наступний крок – це санкції.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ивана Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины. Продолжаем мы знакомить вас с мнением народных депутатов. Давайте послушаем, что вчера говорилось с трибуны в украинском парламенте. Да, еще один депутат, Соломія Бобровська, народный депутат Украины. Давайте послушаем.
Абсолютно правильне рішення, яке ми сьогодні будемо затверджувати парламентом. Більше того, я би хотіла звернутися до РНБО і особисто до пана президента, тому що лежить ще ряд санкцій, пропозицій до того, що ми мали би тут затвердити в Раді, а це, зокрема, про тих депутатів Російської Думи, яка голосувала за зміну до Конституції РФ, яка передбачає фактично анексію Криму і збільшення території. Ну і друге, це безперечно щодо російських ядерних досліджень Російської академії наук, які до сих пір використовують і працюють, мають ліцензію в Артемсолі. Але Повертаючись до Нікарагуа, хотіла би відмітити, що насправді Російська Федерація дуже широко по всій планеті розширила свої щупальці. І дуже є декілька цікавих фактів, які стосуються стосунків Нікарагуа і Російської Федерації. В першу чергу, що ви розуміли, загалом Російська Федерація списала Нікарагуа з 92-го року близько 6 мільярдів доларів. Це перше. В 16-му році Росія почала будувати там військову базу і для розвідки і передала їм близько 50 танків Т-72. Більше того, Нікарагуа – одна з небагатьох країн, що визнала незалежність самопроголошеної Абхазії та Південної Осетії. Загалом щорічно Російська Федерація відправляє в Нікарагуа гуманітарну допомогу фактично на десятки мільйонів доларів. Таким чином вони фактично купили цю країну і використовують її в своїх цілях. Більше того, тому і саме не дивно, що людина, яка була призначена так званим почесним консулом, є людина, яка є засуджена за спробу анексії Україною на 13 років. Тому ще одне, що найбільше дивує, чому в листопаді фактично відбулося призначення, а 1 лютого лише Верховна Рада затверджує санкції через указ, який був прийнятий аж через 3 місяці після цього факту в Криму. На жаль, як на мене, ми маємо реагувати набагато швидше. Це стосується не лише парламенту, а президента і РНБО, як спеціального органу, в першу чергу.
Ну, это вот были слова как раз Соломеи Бобровской о том, что можно было отреагировать и быстрее, да, комментарий, да, относительно этого мы слышали от Иваны Климпуш-Цинцадзе, хотелось бы сказать, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ситуацию еще в тот момент, когда стало известно о планах назначить в Крыму почетного консула Никарагуа, вот об этом детальнее мы поговорим с Эмине Джепар, первым заместителем министра иностранных дел Украины, она с нами на связи по телефону. Эмине, доброе утро.
Добрый ранок, коллеги.
Да, итак, давайте напомним нашей аудитории, да, как реагировало Министерство иностранных дел Украины на планы Республики Никарагуа назначить почетного консула на территории Крымского полуострова.
Дійсно, влітку 19-го року, відразу, як тільки ми дізнались про плани нікарагуанської сторони запустити почесне консульство та ще й призначити таку одіозну особу пана Білавінцева в якості почесного консула, ми відразу почали реагувати відповідним чином. Публічна заява міністра закордонних справ була про те, що наша реакція буде жорсткою. І ми відразу запустили, після того, як не отримали жодної відповіді на те реагування, яке передбачає, да, процедура, зокрема ті ноти, які ми направляли нікарагуанської стороні, попереджаючи, що в разі відсутності реакції, в разі того, якщо нікарагуанська сторона не перегляне це рішення, то дії України будуть відповідними. Це відбулося, наприклад, якщо про це ми дізнались в липні, кілька нот відразу пішло з боку МЗС. І да, фактом є те, що реакції не було, і відповідно відразу ми запустили процедуру з профільними міністерствами запуску санкцій. Зокрема, запровадження ембарго. Ми проаналізували ті категорії, які товарів, які експортуються з Нікарагуа в Україну, тобто там, де є торгівля, вони були обмежені. Ну і, власне, я теж можу перерахувати, що саме підпадає під ці обмеження.
Так, да, пожалуйста.
Зокрема, на сьогодні у нас повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень території України. Потім запобігання виведенню капіталів за межі України. Тобто, якщо нікарагуанська, хтось має тут капітал або бізнес, або компанію, да, вивезення капіталів за межі України заборонення. Потім зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань українських, я маю на увазі. Заборона видачі дозволів, ліцензії Національного банку на здійснення інвестицій в Нікарагуа, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території Республіки Нікарагуа. Потім припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну із Республіки Нікарагуа чи вивезення з нашої країни туди валютних цінностей та обмеження видачі готівки на заплатіжними картками, емітованими резидентами Республіки Нікарагуа. Сьомим пунктом заборона здійснення Національним банком реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжної організації, якої є резидент Республіки Нікарагуа, і заборона передання технологій прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Тобто ми бачимо, що всі категорії товарів, де є торгівля, заборонені, всі переміщення ресурсів, капіталів теж заборонені. Мова йде про фактичне замороження будь-яких економічних дій і стосунків.
Просим также рассказать, будет ли продолжена эта история, да, продолжается или происходит ли какая-то коммуникация правительства Украины с западными партнерами относительно возможного введения санкций в отношении Никарагуа за открытие консульства на территории Крыма. Есть ли какие-то основания ожидать, что санкционная политика Евросоюза и Соединенных Штатов Америки будет синхронизирована с украинскими санкціями в этом вопросе?
Так, відразу в серпні 20-го року, після того, як Білазінцев був призначений почесним консулом, ми доручили всім нашим закордонним дипломатичним установам в провідних західних країнах довести до відома офіційних чинників, зокрема урядів країн, щодо того, що відбулося, які недружні дії, ми саме так їх розцінюємо, відбулись з боку Нікарагуа про відношення до України. Ну і, відповідно, наші посли відпрацювали цю адженду повністю довівши цю позицію. Також маю зазначити, що, власне, Сполученими Штатами вже були введені санкції з 18-го року по відношенню до деяких осіб, да, тобто до сім'ї чинного президента, до керівника секретаріату президента Ортега, до генерального прокурора Нікарагуа, до радника президента з питань безпеки, тобто до певної категорії, до людей, які є оточенням президента. Так само Канада вводила санкції щодо окремих членів уряду Нікарагуа ще в 2019 році. І також 15 жовтня 2020 року МЗС Канади вчинило демарш відносно рішення сторони Нікарагуа та висловила свій протест стосовно відкриття так званого почесного консульства Нікарагуа в Республіці Крим. Ну і закликало офіційну Манагуа скасувати таке рішення. Разом з цим Канада висловила готовність запровадити додаткові санкції у світлі таких рішень. І наразі ми саме працюємо з країнами ЄС, Великою Британією і іншими країнами щодо можливості їх реагування, зокрема, в санкційній політиці.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Эмине Джепар, первый заместитель министра иностранных дел Украины. Мы продолжаем разговор и переходим вот к той части, да, где необходимо посмотреть, ради чего была затеяна вся эта история. Почетное консульство Никарагуа в Крыму, как мы уже сообщали, да, было открыто в ноябре 2020 года, и можно предположить, что к сегодняшнему дню у этого громкого события будет какой-то результат, какие-то последствия, да. Вот Олег Белавинцев, получив консульский патент, обещал посвятить консульской миссии столько времени и сил, сколько потребуется. Это все широко освещалось российскими средствами массовой информации. Давайте вспомним, как это было. Послушаем фрагмент из видео «Вести Крым».
Вручили мне патент. Будем вместе развивать отношения с Никарагуа, Крыма с Никарагуа, российского Крыма. В этом особенность. Дело в том, что впервые сегодня открыто диппредставительство иностранного государства на территории Республики Крым. Это большой существенный шаг в укреплении вообще позиций российского Крыма.
А сколько времени сможете посвящать этой работе?
Ну, сколько надо, столько будем посвящать.
Далее давайте послушаем, что тогда же говорила посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес о том, чем будет заниматься это консульство.
Будем жить в мирной и работа для того, чтобы у всех было хорошо. Здесь очень красиво, здесь рядом море, и это очень похоже наша страна. Хотя бы у нас там два океана. Я очень благодарна, желаю всем вас, и что самое главное было здоровье и желание работать для укрепления в мир, в солидарности на всей стране в мире.
Разумеется, это очень общие слова, еще более общая информация, а проблема в том, что другой информации на данный момент так и не появилось. К нашему удивлению, абсолютно никаких следов реальной работы такого консульства в Крыму в открытых источниках мы не нашли. Ни сайта, ни телефона, ни физического адреса. Ну, я полагаю, что, да, можно предположить, что эти, да, атрибуты необходимы для работы дипломатического какого-то ведомства. Мы позвонили в посольство Никарагуа в России, поинтересовались, есть ли у крымского консульства какой-то физический адрес, номер телефона, другие атрибуты, необходимые для функционирования дипломатического представительства. И вот что из этого вышло, давайте послушаем.
Скажите, пожалуйста, а как можно связаться с вашим консульством в Симферополе? Здравствуйте. По какому вопросу?
Ну, мы бы хотели узнать, как работает консульство, да, какие вопросы, да, по каким направлениям решает, где находится оно в городе.
Угу. Не могу вам почту дать их.
Будьте добры.
Так, еще раз, консульство в Крыму, да?
Да, в Симферополе.
А можете повторить, откуда вы еще раз?
Крым Реалии, Радио Свобода. А какое-то помещение есть у консульства в Симферополе?
Напишите им на почту, уточните, пожалуйста. Угу.
Скажите, пожалуйста, еще такой есть вопрос. Вот Верховная Рада Украины утвердила решение о введении санкций против Никарагуа за открытие этого консульства. Скажите, пожалуйста, а с послом
по таким вопросам
могли
по
бы
телефону...
мы поговорить?
К сожалению, мы не консультируем, тоже все на почту к нам. Если есть какие-то вопросы политического характера, все это на почту, тем более, если это по поводу разговора с послом.
Вот такой разговор состоялся, практически полностью мы привели его в нашем эфире. Единственное, убрали фрагмент, где нам долго диктовали адрес электронной почты, консул Крайме Mail.ru. Этот адрес был. Ну да, и мы писали на электронную почту посольства Никарагуа в России. Мы писали на электронную почту, которую нам дали, предположительно, читает Олег Белавинцев. Но ответа на наше приглашение принять участие в эфире мы до сих пор не получили. Ровно как и ответы на те вопросы, которые мы изложили. Если они нам поступят, мы обязательно опубликуем их на нашем сайте. Ну вот это то, что удалось узнать о том, насколько результативно работает консульство Никарагуа, которое было открыто в Крыму в ноябре 2020 года. В целом об этой всей истории мы поговорим с политологом Петром Охотиным. Он с нами на связи по телефону. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Да, давайте поговорим, начнем с того, да, что нам говорит вот такое консолидированное в целом голосование Верховной Рады Украины по вопросу введения санкций в отношении Никарагуа. Можно ли говорить здесь о единодушии?
Мне кажется, что сейчас Зеленский занимает более радикальную позицию в отношении России и российской агрессии. И мы видели, что принятие указа по Никарагуа происходило фактически незадолго до того, как в Украине ввели санкции против медиа-менеджера Казака, которого связывают с Медведчуком, который, в свою очередь, есть лидером пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь». И, собственно, этот указ привел к блокировке каналов 112 «Звон и ЗИК» на территории Украины за то, что часто их работа не соответствовала журналистским стандартам. Поэтому я считаю, что сейчас, скорее всего, Зеленский показывает и играет мышцами относительно Российской Федерации и показывает, что не такой он и пророссийский. Относительно консульства хотел бы также напомнить, что, насколько я помню, в документах там речь шла не просто о консульстве, а о так называемом «почестному консульстве». Это особенный статус дипломатического ведомства. И обычно под вывеской «почестных консулов» работают бизнесмены, люди, которые как-то лоббируют свои бизнеса и так далее. Но, тем не менее, появление любого юридического признания представителя, который связан с Крымом, он должен блокироваться. И мне кажется, что в этом как бы мощь государства, чтобы напоминать, что Крым – это Украина, и Путин фактически создал очень плохой прецедент после аннексии территории.
Говоря о последствиях этого решения, можно ли предположить, что санкции, которые введены Украиной в отношении Республики Никарагуа, они будут каким-то образом синхронизированы с теми санкциями, да, которые вводят Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки за попытку аннексии Крымского полуострова? Знаем мы, что в отношении Никарагуа и ряда должностных лиц этой республики уже действуют, например, санкции Соединенных Штатов, но, тем не менее, может ли это усилить санкционные ограничения для Никарагуа?
Ну, давайте будем откровенны, что Никарагуа – это не такой большой игрок, как могло бы показаться. И скорее, это государство, которое работает в орбите российских интересов, наверное, еще со времен Советского Союза, когда на территории Никарагуа работали так называемые военные советники. Иными словами, сейчас Российская Федерация использует свое сотрудничество с Никарагуа для работы под чужим флагом, как называется на языке дипломатов и спецслужб. То есть фактически использует эту страну для того, чтобы легитимизировать какие-то свои решения. Это видно по голосованиям в международных организациях. И, соответственно, ситуация с этим почестным консулом – это тоже похожая ситуация. Создать прецедент, где Крым признается российским, и потом уже, посылаясь на него, легитимизировать это в СМИ и, соответственно, в разных юридических и бизнесовых историях.
То есть это не случайно, что мы так и не смогли найти ни какого-то физического адреса, да, по которому консул мог бы вести прием, ни каких-то контактных данных в Крыму?
Да, если мы посмотрим юридическое обоснование, то звание почетного консула в некоторых странах даже можно официально купить, и многие этим злоупотребляют. Это, скорее всего, какой-то человек, у которого, возможно, были бизнес-интересы в Африке какие-то, зарегистрировал в себя эту корочку для того, чтобы ему это нравилось. То есть это не классическое дипломатическое ведомство.
Угу. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был политолог Петр Охотин. Напомню, что говорили мы в ноябре 2020 года обстоятельно об этой ситуации с назначением почетного консула Никарагуа в Крыму. Напомним, что вот этот патент консульский получил Олег Белавинцев, который был активным участником российского захвата Крымского полуострова. В его отношении есть приговор украинского суда. Здесь необходимо уточнить, еще в ноябре 2020 года он не вступил в силу. Олег Белавинцев этим приговором был осужден на 13 лет лишения свободы за участие в этих событиях. Говорили мы и о том, что связывает Олега Белавинцева с республикой Никарагуа, как Россия поставляет туда гуманитарную помощь, в каких объемах, да, и какая в этом может быть еще и коррупционная составляющая. Вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм, чтобы узнать больше, да, об этих моментах. Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией, если к нам поступят какие-то ответы от посла Республики Никарагуа в Российской Федерации или от господина Белавинцева, если они захотят рассказать нам об успехах работы этого консульства, оппозиции посла Никарагуа в связи с введением секторальных санкции Украины в отношении Никарагуа, мы, конечно же, вас ознакомим с этой точкой зрения в следующих эфирах радио «Крым Реалии» либо на сайте «Крым Реалии». Также я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, да, ждем фидбэка на эту программу. Если вам есть что добавить, если у вас есть информация, которая могла бы быть нам полезной, вы можете присылать нам ее. Адрес электронной почты есть на сайте «Крым Реалии». На сайте «Крым Реалии» есть форма обратной связи, через которую также просто с нами связаться и прислать ту информацию, которая у вас есть. Кроме того, вы можете общаться с нами в социальных сетях. Всегда рады общаться с вами. Ищите нас, например, в Facebook. Всегда открыты для общения с вами. Ну что же, мы переходим к следующей теме нашей программы буквально через несколько секунд.
Радио «Крым Реалии» 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике. Доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, и крымчане имеют возможность, главное, знать, да, особенно если слушают радио «Крым Реалии». Напомню, в Крыму и далеко за его пределами нас слышно на средних волнах на частоте 648 АМ. В сети интернет наш сигнал доступен с любой точки земного шара, где вы только можете найти доступ к сети интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии», там мы ведем прямую трансляцию. Также мы ведем прямую трансляцию на платформах Facebook и YouTube. Заходите на страницы «Крым Реалии» на этих площадках, обязательно подпишитесь на них, чтобы не пропустить ничего нового. Ставьте лайки и дизлайки. Нам важно знать, что вам нравится, что вам не нравится. И, конечно же, пишите комментарии относительно происходящего в нашем эфире. Напомню, что дозвониться вы к нам можете всегда. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой части Украины звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, в продолжение эфира поговорим о том, сколько стоят данные в сети. Сколько стоит цифровая жизнь украинцев и почему рынок онлайн-пробива такой популярный бизнес в Украине? Журналисты украинской службы «Радио Свобода» пообщались с экспертами и провели собственный эксперимент, чтобы узнать, как функционирует черный рынок закрытых данных. И давайте сразу узнаем, какие расценки нашел журналист Александр Шевченко.
25 доларів за банківські дані, а якщо з фото, то 70. А за 100 доларів майже повний безліміт персональних даних упродовж місяця. Такі розцінки на ринку пробиву в Україні. І пробити можна геть усе. Деталізацію дзвінків, закордонний паспорт та навіть свідоцтво про народження і місце перебування особи. Сьогодні будь-хто може придбати персональні дані українців у Даркнеті. Це такий собі паралельний інтернет, де можна придбати усе, що поза законом. І найголовніше, його практично неможливо відслідкувати ні провайдерам, ні спецслужбам. В останні роки даними із закритих баз торгують і боти у Телеграмі. Кілька кліків, і ви можете знайти досьє майже на будь-кого.
Стоимость зависит от платформы или сервиса, данные которых нужны покупателю. Как объясняет специалист по кибербезопасности Никита Кныш, данные паспорта или свидетельства о рождении могут обойтись совсем дешево, а вот переписка уже дороже.
Цена вашей цифровой жизни – 3 доллара. А цена вашей переписки где-то, ну, давайте так расскажу цены там на Gmail. Gmail, по-моему, сейчас был от 600 до 1500 долларов.
Новостные ленты Украины периодически выходят с такими заголовками. В Телеграме появились боты, которые по номеру выдают индивидуальный налоговый номер, паспорт и прописку украинцев. Еще один заголовок базы данных украинской таможни продают онлайн за 100 долларов. Почему так получилось? И еще один заголовок. Бывший сотрудник банка пытался продать персональные данные клиентов. Если такие темы регулярно поднимаются, то кто же крадет эти данные и с какой целью? Журналистка Валентина Половинка расспросила об этом у эксперта по кибербезопасности Никиты Кныша. Он уверен, что закрытую информацию сливают прежде всего сотрудники государственных органов.
Существуют нормальные правоохранители и правоохранители, которые занимаются незаконными вещами. Если мы говорим, как попадают, например, водительские права, да, в базу данных Telegram-бота, который был недавно скандал, да, то не через ДИЭ. Они попадают напрямую с МВД. То есть люди внутри системы внутренних дел приходят, физически втыкают флешечку в сервер, как правило, так это происходит, или дают удаленный доступ необходимому человеку. Человек выкачивает всю базу данных, получает свои деньги, как правило, это биткоин, Zcash, какие-нибудь эфир, криптовалюты, одним словом. Вот, и продает таким образом первичные эти данные.
Департамент киберполиции Украины уверяет, что и государственные, и частные структуры заботятся о своей внутренней безопасности, ведь любая утечка информации – это пятно на их репутации. Хотя и признают, зарплата специалистов по защите информации в государственном секторе уступает частному. Вот что рассказывает первый заместитель главы департамента киберполиции Сергей Крапива.
Коли ми говоримо відносно того, як це працює в національній поліції, то підрозділ департаменту кіберполіції тісно співпрацює з нашим департаментом внутрішньої безпеки. І таким чином, якщо в їхньому підрозділі є інформація відносно того, що є нерадивий поліцейський, який намагається отримати персональну інформацію з бази даних національної поліції, то департамент кіберполіції оперативно включається в розслідування даної справи, технічно допомагає задокументувати того чи іншого злочинця та в подальшому спільно з підрозділом внутрішньої безпеки притягується цих осіб до відповідальності.
Як злоумисленники можуть використовувати украденные данные против вас? Один із героїв сюжету по імені Николай знає об этом як ніхто другой. В 2008 году преступники завладели даними його паспорта і суміли оформити на його ім'я зайом в банку.
Відкривши поштову скриньку, виявив попередження такі великі, яскраві, як любили у той час надсилати колекторські агенції про те, що ви злосний боржник такий-то, такий-то, поверніть суму такому-то банку.
На тот момент паспорт Николая уже был в базе утраченных документов, что не помешало мошенникам оформить кредиты на его имя. Кроме того, банков, которые выдали кредиты на его имя, было несколько, но лишь один из них решил подать иск в отношении Николая, рассказывает сам пострадавший.
Побачив хоч раз, на які документи, на які відомості взяти кредит. Ну, звісно, фігурує номер паспорту. Вони прислали ксерокопії якісь дуже низької якості до суду, ще ідентифікаційний код.
Николай рассказывает еще одну историю, как мошенники пытались еще раз обогатиться за его счет. На этот раз, вероятно, украв его данные в одном из банков. Там предупредили, что его карту, скорее всего, заблокируют и сделают это в конкретный день. Потому, когда мошенник позвонил Николаю, ему это сначала не показалось чем-то подозрительным.
Людина називає мої дані і каже, що ваша картка заблокована, і починає щось мене виспрашувати інше. І я відчув просто, що треба цю розмову припинити і перетелефонувати на гарячу лінію банку. Я перетелефонував, мені сказали, що да, з вашою карткою все нормально, нічого ми не перевипускаємо, ми не знаємо, хто це телефонував, це, мабуть, шахрайство.
Спрос на персональные данные повышается во время избирательных кампаний. Звонки, СМС с призывами голосовать, сообщения на электронную почту и в мессенджеры. Государственный эксперт по вопросам кибербезопасности Александр Лопаткин рассказывает о самых распространенных случаях.
Куди ці всі персональні дані йдуть? Починаючи з того, що непонятні люди вам постійно дзвонять і кажуть «Доброго дня, чи зручно вам говорити, ми представляємо таку політичну партію, а дайте там відповідь на декілька питань».
Журналисты задались вопросом, действительно ли так легко купить досье с закрытой информацией в сети, и провели собственное небольшое расследование. Давайте послушаем.
Ми спробували пробити інформацію про себе у двох телеграм-ботах, які нелегально надають такі послуги.
Все, що було потрібно, це номер телефону. За ним через один з ботів ми отримали ім'я та прізвище, а також адресу електронної пошти та посилання на сторінку у соціальній мережі. Щоправда, дані, які нам вдалося отримати, нині не актуальні та належать родичці авторки цього сюжету. Ймовірно, база даних, якою торгують у боті, кількарічної давнини. Інший бот, якому ми замовили пробив, спеціалізується на внутрішніх базах даних українських банків. У ньому за $25 нам вдалося отримати інформацію про дату народження, а також серію та номер паспорту та ідентифікаційний код. Аби шахрайським чином отримати позику, цієї інформації цілком достатньо.
Это официальная статистика, но сколько еще остается незамеченных случаев кражи чужих данных, сложно посчитать. Все из-за того, что злоумышленники чаще всего используют сервис анонимизации, и порой сложно понять, откуда именно появился первоначальный слив. В Украине существует закон о защите персональных данных, но можно ли его эффективно использовать, объясняет член Совета адвокатов Киевской области Регина Гусейнова-Чекурда.
На превеликий жаль, я вже багато років спостерігаю цей закон, і я вам хочу сказати, що від самого початку він був такий мертвонароджений. Пояснюю чому. Тому що в цьому законі нема градації, це моя особиста думка, в цьому законі нема градації персональних даних. Я вважаю, що і світова практика показує, практика там Європейського суду з прав людини, що треба розділити персональні дані на загальнодоступні, вразливі і надвразливі. Це те, що є в усьому світі.
Юрист уверена, такая неопределенность не дает эффективно расследовать подобные дела. А вот статья 182 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 6 месяцев до 3 лет за нарушение неприкосновенности частной жизни. Но и тут есть пробелы, объясняет юрист.
Але ця стаття Кримінального кодексу, вона вже застаріла. Чому? Тому що в наш час швидких комунікацій, коли ми отак от за 5 хвилин можемо знайти інформацію про людину по соціальним мережам, да, тебе ж то в Гуглі забанили, да? Якщо тебе не забанили в Гуглі, ти можеш зібрати інформацію.
Продавцом персональних даних в Україні може бути хто угодно, і єдине, що їх об'єднує, це нажива на персональних даних українців. Но являється ли ця ситуація типічною іменно для України? Маловероятно. Слив данных в сети часто происходит в странах, где государственные чиновники не имеют достаточно высокого уровня зарплат, либо в странах с развитой коррупционной составляющей. Базы данных на людей в интернете весьма популярны в постсоветских странах. Такой базой, во всяком случае, по его заверениям, воспользовался российский оппозиционер Алексей Навальный, когда совместно с журналистами международной расследовательской группы Bellingcat искал предполагаемых участников попытки своего отравления. Давайте послушаем этот фрагмент из расследования Навального.
Все, что у нас есть, это мозги, ноутбук, интернет и коррумпированный путинский полицейский, торгующий данными граждан. Меня отравили новичком в Томске. Ну, значит, скорее всего, какие-то люди приехали за мной в Сибирь, совершили преступление и уехали. Вероятность того, что кто-то случайно в эти же дни передвигается точно таким же маршрутом, очень мала. И здесь мы первый раз обращаемся к черному рынку данных, чтобы получить нужную информацию. она не очень-то секретна. Это просто списки пассажиров. Ревнивые мужья и жены часто пытаются проверить, с кем на соседних местах летают их супруги. Поэтому такой информацией торгуют направо и налево. Можете сами в этом легко убедиться. Среди пассажиров нескольких рейсов Москва-Новосибирск 13 и 14 августа мы ищем тех, кто 20 или 21 собирался вернуться в Москву, но уже из Томска. Первый – это некий Поняев Владимир Александрович. Ничего нам это имя не говорит, нужно проверять. Находим телефон Владимира Александровича и вводим его во всем известный телеграм-бот, чтобы посмотреть, как он записан в записных книжках других людей. А записывает его, как любопытно, ФСБ Владимир Александрович Поняев. Пробиваем Поняева по старым базам, доступным в интернете, и устанавливаем некоторые дополнительные куски его биографии. Он работал фельдшером в воинской части. А сейчас он прописан по адресу Лубянка, дом 1. Еще любопытней. Смотрим предыдущую его прописку, и тут уже вообще не можем поверить своим глазам. Улица Люблинская, дом 175. Знаете, кто еще прописан в этом доме? Я. С двумя другими нашими попутчиками ситуация обстоит гораздо хуже. Одного зовут Фролов Александр Андреевич, а другого Спиридонов Иван Васильевич. И про них по доступным нам базам, старым, новым, любым, мы не находим ничего. Нет у них машин, нет водительских удостоверений, нет недвижимости. Тем не менее, именно эти трое, Поняев, Фролов и Спиридонов, летят на одном рейсе в Новосибирск и бронируют себе один и тот же обратный рейс в Москву, но из Томска, на 21 августа. И все трое от этой брони отказываются, сдают билеты. В попытке узнать про этих загадочных людей хоть что-то, мы запрашиваем данные об их перемещениях за несколько лет. Это тоже очень доступная услуга в интернете. Ну, не летали ли они куда-то недавно? И выясняем.
Вот так сливы баз данных помогли Алексею Навальному расследовать попытку его отравления. В России, да, это не новость, что сливают базы данных в сеть. Например, российский ресурс РБК писал, что 11 января база данных, в которой содержится информация о более чем 1 миллионе российских владельцев автомобилей Hyundai, выставлена на продажу на теневых форумах. Об этом сообщал телеграм-канал «Утечки информации». В этой базе содержались фамилии, имена, отчества, телефоны, домашние адреса клиентов Hyundai, а также информация о купленных автомобилях и заказе запчастей. Эти данные, по мнению экспертов, могут быть использованы, в частности, с целью угона автомобилей. Издание «Газета.ру» неделю назад опубликовало статью, где утверждает, что неизвестные злоумышленники получили доступ к базе данных с номерами телефонов пользователей Facebook и теперь продают их при помощи бота в мессенджере Telegram. Сообщается, что в руках мошенников оказалась личная информация порядка 500 000 человек, в том числе и россиян. Ну что ж, будьте осторожны с публикацией своих персональных данных, следите за тем, где вы их храните и кому предоставляете. У нас осталось буквально несколько минут для того, чтобы рассказать вам о самых свежих новостях Крымского полуострова, которые опубликованы на сайте Крым Реалии. В Крыму выявили 151 новый случай COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Цитата. «Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям». Цитирует Сергея Аксенова пресс-служба крымского правительства. По его данным, количество выздоровевших за сутки составляет 319 человек, а выздоровели за весь период 27 719 человек. Здесь стоит сказать, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Еще одна новость. В разрезе пандемии коронавируса в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отмечают снижение дисциплины по соблюдению масочного режима на полуострове. Об этом 3 февраля на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 рассказала глава ведомства Наталья Пеньковская. Я процитирую. «Действительно, мы в течение последних двух недель отмечаем тенденцию к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но я хотела бы предостеречь всех крымчан от преждевременной радости. Что плохо, цифры, которые мы приводим, сыграли негативное влияние на отношение крымчан к соблюдению масочного режима. За последнюю неделю мы видим, что количество лиц, соблюдающих масочный режим в транспорте, торговых центрах и местах массового скопления людей, снизилось на 20%, говорит Наталья Пеньковская. Вот такая информация к этому часу. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, если вы хотите, чтобы мы обратили внимание на какую-то проблему, существующую в Крыму. Если вы хотите поделиться с нами информацией, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. По нему можно попасть к нам в прямой эфир. Когда прямого эфира нет, ваше сообщение останется на автоответчике. Мы обязательно его прослушаем и по необходимости свяжемся с вами. Также вы можете писать нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Через форму обратной связи тоже можете нам написать, она на сайте Крым Реалии есть. Кроме того, мы рады общаться с вами в социальных сетях. Ну что же, этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио Крым Реалии в 19.00 по крымскому времени. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Будьте здоровы, пока!